Игорь Николаевич Сухих, поэма Александра Блока «12», год 1918. Современники вспоминали, первая послереволюционная зима была жестокой и морозной. Снег на улицах никто не убирал, пешеходы, как в деревне, протаптывали тропинки от дома к дому. 3 января 1918 года Александр Блок замечает в записной книжке: «К вечеру ураган, неизменный спутник переворотов». Через неделю, 8 января, там же зафиксировано: «Весь день 12, внутри дрожит». 3 недели ушло на обдумывание, внутреннюю работу. Написана же поэма, в сущности, за 2 дня. 29 января Блок записывает: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Сегодня я гений». Пейзаж «Хронотоп 12» может вначале показаться точным изображением, бытописанием петроградской зимы 18 года, ураганного ветра, ночной тьмы, непреодолимых сугробов. Завевает ветер, белый снежок, под снежком ледок, скользко, тяжко, всякий ходок, скользит, ах, бедняжка. Или «Старушка, как курица, кой-как перемотнулась через сугроб». Глава первая. Но Блок, как справедливо заметил Иннокентий Анинский, был природным символистом. В первых же стихах экспозиции поэмы задан иной масштаб изображения. «Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер на всем Божьем свете». Конкретные детали петроградской зимы становятся у Блока знаками, символами большого мира, космоса, Вселенной, состоящей из крайностей, пугающих противоположностей, стихий черного и белого. В сюжете поэмы каждый из этих опорных мотивов оборачивается то реальной предметной подробностью, то символической характеристикой. В поэме упоминаются винтовок черные ремни. Ванька оказывается черноусым. Катька в восприятии какого-то другого персонажа – чернобровушкой. Ночи, проведенные этой женщиной, Петруха называет черными хмельными. А черный вечер в конце той же первой главы превращается из характеристики мира в пейзаж души. Черное-черное небо, злоба, грустная злоба кипит в груди. Черная злоба, святая злоба, товарищ, гляди в оба. Прямо названного белого цвета в поэме почти нет. Начальное упоминание повторится лишь однажды, в самом конце, в белом венчике из роз. Но атрибуты белизны – вьюга, снег, сугробы – упоминаются также часто. В конце поэмы вспыхивает еще один цвет. В очи бьется красный флаг. Это ветер с красным флагом. Кто там машет красным флагом? Может быть, под влиянием Блока, снимая через несколько лет черно-белый фильм «Броненосец Потемкин» о восстании черноморских революционных матросов во время революции 1905 года, Сергей Эйзенштейн от руки раскрасит кинопленку. В финале над восставшим броненосцем взовьется красный флаг. Когда-то Блок видел мир в иных цветах. Синий-лиловый мировой сумрак, лиловые миры революции. Теперь на смену неопределенно угрожающему лиловому приходит цвет крови. Таким образом, символическая палитра поэмы состоит из черного, белого и красного. Другие цветовые эпитеты – серые гетры, блещущие жемчугом зубы, огневые очи и пунцовая родинка Катьки связаны только с героиней, остаются лишь бытовыми подробностями. Господствует в этом двойственном, реальном и символическом мире одна стихия, гуляющая по бескрайнему пространству ветер, вьюга. Ветер хлесткий, ветер веселый, да свищет ветер, первая глава. Гуляет ветер, глава вторая. Разыгралось, что это вьюга, ой, вьюга, ой, вьюга. Не видать совсем друг друга за 4 за шага. глава 10. И вьюга пылит им в очи дни и ночи напролет, глава 11. Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Только вьюга долгим смехом заливается в снегах, глава 12. Но тогда, в этой символической перспективе, не стоящий на ногах человек – это тоже не просто гонимый ветром прохожий, а человек вообще – современник, свидетель, оказавшийся в мире, насквозь продуваемым ветрами истории. Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы, не своей слабой волей, я художник, то есть свидетель. Нужен ли художник демократии? Сомневается Блок 14 апреля 1917 года, наблюдая бурную революционную весну. Когда события логически дошли до революционной зимы, сомнения художника отступили перед ощущением его правоты и визионерства, видением невидимых сущностей из других миров. В январе 18 года я в последний раз отдался стихии, не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией. Например, во время и после окончания 12 я несколько дней ощущал физически слухом большой шум вокруг, шум слитный, вероятно, шум от крушения старого мира. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех мирах природы, жизни и искусства, размышляет Блок в записках о 12 1 января 1920 года. Корней Иванович Чуковский шутил, что Блок променял объятия незнакомки на дровяной паёк. В 12 произошел более существенный, трудновообразимый, почти невозможный обмен. Пытаясь понять темный язык новой эпохи, Блок отказывается от стиля лирической трилогии поэм «Соловиный сад» и «Возмездие». На смену литературному языку высокой поэзии приходит голос улицы в ее самом живом, самом актуальном в начале XX века жанровом преломлении. Лучше всех понял сделанное поэтом другой поэт – Осип Эмильевич Мандельштам. Поэма «12», замечает Мандельштам, – монументальная драматическая частушка. Центр тяжести в композиции, в расположении частей, благодаря которому переходы от одного частушечного строя к другому получают особую выразительность. И каждое колено поэмы является источником разряда новой драматической энергии. Но сила 12 не только в композиции, но и в самом материале, подчеркнутом непосредственно из фольклора. Здесь схвачены и закреплены крылатые речения улицы, нередко эфемериды, однодневки, вроде «У Яйтеренки есть чулке», и с величайшим самообладанием вправлены в общую фактуру поэмы. Независимо от различных праздных толкований, поэма «12» бессмертна, как фольклор, и тоже Мандельштам. Действительно, Блок купается в стихии народного языка, играет разными ритмами, выкидывает коленца, то использует повторы вариации, то рифмует отдельные строфы, то отказывается от рифм, то просто обращается к междометиям звукоподражания. Французский поэт и мыслитель Поль Валери, кстати, считал, что лирика вырастает из междометий, пытаясь словами выразить то, что говорят слезы и поцелуи. «Как пошли наши ребята в Красной гвардии служить, в Красной гвардии служить, буйну голову сложить, эх ты горе горькое, сладкое житье, рваная пальтишка, австрийское ружье». Глава 3. Или глава 8. «Уж я времечко проведу, проведу, уж я темечко почешу, почешу, уж я семечки полущу, полущу, уж я ножичком полосну, полосну». Блок, кстати, признавался, что поэма начиналась с этого звукового образа. Два «же» в стихе «уж я ножичком» показались ему очень выразительными. Наряду с частушкой Блок использует в поэме другие, но тоже массовые, почти фольклорные жанры. Марш, революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Плясовую песню, Эх, эх, попляши, больно ножки хороши. Эх, эх, согреши, будет легче для души. Молитву. Упокой, Господи, душу рабы Твоей. Городской романс на стихи Федора Глинки, придавая ему пародийный характер. Не слышно шума городского, над Невской башней тишина, и больше нет городового, гуляя, ребята, без вина. Только словесными, фольклорными жанрами фундамент 12, однако, не ограничивается. Обрывки разговоров, залихватские реплики безымянных персонажей напоминают о народном театре, святочных развлечениях простонародья, балаганных зазывалах, вышучивающих прохожих и привлекающих публику в свое заведение. А это кто? Длинные волосы и говорит вполголоса. А вон и долгополый, сторонкой за сугроб. Что нынче невеселый, товарищ поп? Вон барыня в каракуле к другой подвернулась. Уж мы плакали-плакали, поскользнулась и бац, растянулась. А изобразительная динамика, быстрая смена эпизодов напоминает еще об одном виде искусства, которому не исполнилось и четверти века, и которое воспринималось многими современниками Блока как низкое, площадное. О кино. Напомним, в эпоху Блока кино было еще черно-белым и немым. Точно так же, как в кино, короткие эпизоды блоковской поэмы перемежаются надписями-титрами, плакатом «Вся власть учредительному собранию» или репликами персонажей. Большинство блоковских современников, поэтом-символистов, либо высокомерно презирали толпу, любимые ее формы и жанры, городской романс, частушка, кинематограф, либо, напротив, познав первый успех, эксплуатировали понравившиеся публике формы. В своем пути Блок соединил эти крайности. И в лирике он, сохраняя привязанность старым поэтам, вроде Жуковского или Аполлона Григорьева, не чуждался массовых форм и жанров. В 12 же Блок, подобно Маяковскому, подслушал и отразил язык, охваченный стихией бунта Петроградской улицы. Но одновременно он остался в кругу высокой символистской мысли, не изменил своим темам и основам своего художественного мира. Поэма тема отличалась от скороспелых агитационных произведений, что, используя новый художественный диалект, она продолжала вечной для русской литературы темы. И здесь Блок окружен привычными проклятыми вопросами. Россия и революция, интеллигенция и народ, герои толпа, христианство, верность духу музыки и крушение гуманизма. Система персонажей поэмы, ее персонажный уровень тоже оказывается весьма необычным. В 12 отсутствует определяющее единство трилогии вочеловечивания лирический герой. Он растворяется в изображенном мире, в чужом слове. Если предположить, что поэма, подобно слову о полку Игореве, дошла бы до нас как анонимный текст, авторство Блока вряд ли мог бы доказать любой знаток и поклонник его творчества. Вместе с тем, нет в поэме и подробных характеристик, биографий, фабульных историй большинства персонажей, как они присутствуют, например, в «Медном всаднике» или поэмах Некрасова. Блоковские герои, как изображенный мир, напоминают маски народного театра или персонажи кинофильма, появляющихся в одном эпизоде на несколько минут. И потому они представлены броско, эффектно, одной заметной, и, быть может, вполне случайной чертой. Вот бедная, не разбирающаяся в политике старушка. Она ругает большевиков, но не понимает и их противников, вывесивших бесполезный плакат. Сколько бы вышло портянок для ребят. Вот длинноволосый писатель, Вития, толкующий о том же, что и старушка, но более высокопарно. Предатели, погибла Россия. Вот буржуй на перекрестке, поп, барыня в каракуле, обсуждающие свои дела сотрудницы публичного дома, бродяга. Едва ли не вся социальная вертикаль, взбудораженная революцией России, представлена в первой главе. Но главный герой, вынесенный в заглавие, появляется лишь в главе второй. Гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек. Мы даже не знаем имен 10 из них. В сцене погони, глава 6, Упомянуты только Андрюха и Петруха. Драма Петрухи раскрывается в следующей главе. Другие персонажи остаются нерасчлененной массой, коллективным героем. Реплики и оценки их можно приписать любому. Кто такие эти 12? В бытовой фабуле отряд красногвардейцев, несущий дежурство на ночных улицах Петрограда. Как пошли наши ребята в Красной гвардии служить, глава 3. Вперед, вперед, рабочий народ, глава 10. Американский журналист Джон Рид в очерковой книге «10 дней, которые потрясли мир» вспоминал, что патрули действительно часто состояли из 12 человек. Но Блок с разных сторон так подсвечивает это грозное шествие, что на воображаемых экранах возникают огромные тени, символические проекции этих персонажей в иных мирах. «Жило 12 разбойников», напоминает Блок на одной из страниц черновика «Некрасовские стихи», балладу о двух великих грешниках, входящую поэму «Кому на Руси жить хорошо». Это один символический ключ, один ряд, в который легко включаются блоковские персонажи. «В зубах цигарка примят картуз, на спину пнада бубновый туз», глава 2. Или глава 7. «Запирайте этажи, нынче будут грабежи, отмыкайте погреба, гуляет нынче голытьба». В зачетной студенческой работе «Поэзия, заговор и заклинаний» Блок вспоминал еще одну дюжину. Заклинатели халдеи вызывали астральных демонов, число которых колебалось между 12 и 7. В христианской культуре эти духи-демоны превратились в злых лихорадок. В другой символической перспективе число красногвардейцев совпадает с числом пошедших за Христом его первых учеников, апостолов. Да, они идут без имени святого, они собираются пальнуть пулей Святую Русь. Однако, раздувая мировой пожар, они привычно просят благословения. «Мировой пожар в крови, Господи, благослови!» И в финале поэмы, к чему мы еще вернемся, появляется фигура, которая подтверждает не разбойничьи, а апостольские ассоциации. Но финалу предшествует трагическая любовная история, героями которой оказывается уже не 12, а трое. Композиционно поэма 12 отчетливо делится на три части. В первых главах вертится колесо обозрения, творится уличный театр, появляются разнообразные персонажи, изображается коллективное шествие 12. Возвращение к общему плану, кинематографический термин в данном случае очень уместен, происходит в 8 главе. Два монолога безымянных персонажей 8 и 9 главах входят как вставные эпизоды в общую картину продолжающегося шествия. В центральной же части этого триптиха возникает крупный план. Персонажи получают имена, их взаимоотношения, их история прописана более подробно. Ванька с Катькой гуляют в кабаке, мчатся на лихаче по улице. Героиня гибнет от пули Петрухи, который тоже любил ее и стал ее невольным убийцей. Еще одним внутренним жанром в поэме оказывается таким образом жестокий романс, история любви, измены и смерти. И в этом любовном треугольнике изобразительные характеристики распределяются неравномерно. Истории мужчин рассказаны более схематично. Простодушный Ванька, черноусый, плечистый, речистый, бывший фронтовик в шинелишке солдатской, который разбогател, отошел от своих товарищей и теперь прожигает жизнь в кабаках, видимо, наверстывая потерянное время и подражая буржуям. Петька был когда-то влюблен в девушку, страдал от ее измены, еще больше страдает после убийства, но постепенно успокаивается, подбадриваемый товарищами. Он головку вскидывает, он опять повеселел. Подробнее обрисована героиня. В разных местах дается много ее портретных деталей, тип лица, толстоморденькая, жемчужные зубы, огневые очи, пунцовая родинка, шрам на шее и царапина под грудью. Детальнее рассказана и ее история. Помимо Петрухи и Ванюхи, она с офицерами блудила, получила от них подарки, накопила деньги в никому не нужных теперь керенках. Образ героини для Блока, кажется, был не менее важен, чем характеристика 12. В письме художнику Юрию Анненкову, который иллюстрировал поэму, Блок словно вглядывается в нее, прибавляя новые черты. Катька здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка, свежая, простая, добрая. Здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется. Толстомордость очень важна, здоровая и чистая, даже до детскости. Хорошо тоже, что крестик выпал. Судьбу лирического героя трилогии «Вочеловечивание» определяла прежде всего любовь, отношение к женщине. Прекрасная дама чудилась в незнакомке. Она надевала снежную маску, превращалась в Фаину, Донну Анну, Кармен или простую русскую девушку, ожидавшую счастья у железной дороги. Детски простодушная, страстная, религиозная Катька – еще один вариант вечной женственности. И еще одна трагедия женской судьбы, которая определяет структуру 12. Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг, товарищ винтовку держи не трусь, пальнем капулей святую Русь. У 12 много врагов, от повесившего нос буржуя до шелудивого пса, но они вызывают лишь злую усмешку. Гибнут в поэме только двое, где-то за кадром безымянный офицер, помнишь, Катя, офицера, не ушел он от ножа, и красивая женщина из народа. Катька убита из винтовочки Петрухи, но в символическом плане она жертва бури, ветра, вселенского катаклизма. Ее вина только в том, что она пыталась жить и выжить в эпоху, когда выживать очень трудно. Меняя язык, Блок не изменяет своим главным темам, продолжающим темы великой русской литературы XIX века. Философской масштабностью, принципом контраста, трагической неразрешимостью конфликта 12 напоминают «Медного всадника», проблемой крови по совести, преступлений и наказания. У Пушкина Параша гибнет по произволу стихии, хотя вину несчастный герой возлагает на грозного властелина, железной волей которого был основан город. Катька гибнет от руки человека своего круга, бывшего любовника. Власть на какое-то историческое мгновение из силы, стоящей над людьми, превратилась в насилие над ближним, над своим. Итог для маленького человека, почти ребенка, оказался тем же самым. Внезапная и бессмысленная гибель. А Катька где? Мертва-мертва, простреленная голова. Что, Катька, рада? Не гугу. Лежит и падает на снегу. Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Блоковскому Петрухе удается решить проклятый вопрос о крови по совести. Он верит увещеваниям товарищей: «Подержи свою осанку, над собой держи контроль. Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой. Потяжельще будет время нам, товарищ дорогой». И снова включается в общее движение. И Петруха замедляет торопливые шаги. Он головку вскидывает, он опять повеселел. И сразу же после преодоления мук совести в поэме возникает разбойничья тема. Эх, эх, позабавиться не грех. Но завершается это упорное и настойчивое движение 12 все-таки в иной, символической реальности. Явление Иисуса Христа в финале поэмы удивило не только многих современников, но, кажется, и самого поэта. Христос с красногвардейцами. Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думающих о нем. Разве я восхвалял? Я только констатировал факт. Если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь Иисуса Христа. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак, записывает Блок в дневнике 10 марта 1918 года. Приступая через кровь, красногвардейцы идут дальше, без имени святого, хотя в незримом сопровождении Христа. Об отношении 12 и простонародного Иисуса, отдельных деталях финала поэмы, велись разнообразные споры. Благословляет ли Христос красногвардейцев и возглавляет лишь движение своих апостолов? Убегает ли он, а они преследуют и стреляют в невидимый призрак? Несет ли он сам кровавый флаг или полотнище развивается само по себе? Блок «Комментатор и критик» помнит об ограниченности своих возможностей, когда объясняет Блока поэта. Он с удивлением вглядывается в созданную картину, с трудом пытается понять, что ему надиктовало вдохновение, однако настаивает на своей художественной правоте. О Христе! Он совсем не такой. Маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. Христос с флагом – это ведь и так, и не так. Знаете ли вы, что когда флаг бьется под ветром, за дождем или за снегом, и, главное, за ночной темнотой, то под ним мыслится кто-то огромный, как я к нему относящийся, не держит, не несет, а как не умею сказать. Вообще это самое трудное. Можно только найти, но сказать я не умею. Как может быть, хуже всего сумел сказать и в 12. По существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики, объясняет Блок художнику Анинкову, иллюстратору поэмы. Поэту ясно только одно. Прошлое, безродный пес старого мира, настоящее, 12 апостолов-разбойников, возможное будущее, невидимый призрак под красным флагом в белом венчике из роз, оказывается в одном символическом пространстве времени, посреди вьюги, с памятью о невинной жертве. Если бы из левого верхнего угла убийства Катьки дохнуло густым снегом и сквозь него Христом, это была бы исчерпывающая обложка, объясняет Блок тому же Анинкову. Оригинальное объяснение финала поэмы предложил писатель Михаил Михайлович Пришвин. Он частично объединил различные точки зрения на героев и ввел в мир поэмы самого автора. «Наконец я понял теперь», замечает Пришвин в дневнике, «почему в 12 впереди идет Христос. Это он, только Блок имел право так сказать, это он сам, Блок, принимал на себя весь грех, дела, и тем, сливаясь с Христом, мог послать его вперед убийц. Это есть Голгофа, стать впереди и принять их грех на себя». 12 продолжают традицию великих книг XIX века с открытым финалом. Бесспорны только стихии – черный ветер, белый снег, мировой пожар в крови. Но чем все кончится, пока не знает никто. Главный мотив поэмы прекрасно выделил и описал еще один поэт, в романе которого о революции явно отзывается блоковская стихия. Это Борис Пастернак в стихотворении «Ветер», входящем в короткий цикл «Четыре отрывка о Блоке». «Тот ветер, проникший под ребра и в душу в течение лет, недобрую славой и доброй помянут в стихах и воспет. Тот ветер повсюду, он дома, в деревьях, в деревне, в дожде, в поэзии третьего тома, в 12 смерти везде».